Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем сегодня в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
Здравствуй.
И мы в Лосино-Петровском, город, который, знаете, для меня лично, он, я не хочу обидеть жителей Лосино-Петровского, но он вокруг достаточно больших подмосковных городов и поселков близ Москвы даже не затерялся, но он ими зажат. С одной стороны Щелково, с другой стороны Ногинск, с третьей стороны Купавна, если ехать по Горьковке. Вот и Лосино-Петровский между ними расположился. Туда можно добраться на электричке от Ярославского вокзала до станции Монино. И уже от Монино надо до Лосино-Петровского доезжать на автобусе. Или удобно от метро Щелковская на 362-м автобусе до Лосино-Петровского можно доехать.
Место это замечательное, лесное такое вокруг. Тут рядом Лосиный остров, все не так просто с названием, но на самом деле, действительно, название города связано с лосями, но вот косвенно. Дело в том, что в 18 веке, во времена Петра I, имя которого тоже отражено в названии, здесь появилась лосиная мануфактура, которая производила разнообразную амуницию для русской армии. В петровское время армия была полностью переодета и перевооружена, и в тогдашние обмундирования входили кожаные ремни и сделанные из лосиной кожи камзолы, и перевязи там, и сумки, и вот это, и, собственно, лосины, то есть сделанные из лосиной кожи, штаны, все вот это делалось на фабрике. И отсюда разъезжалось по многочисленным полкам петровского времени. Была специальная мануфактура создана. При этой мануфактуре поселили рабочих. И была такая петровская подгородная слобода,
которая относилась к нынешнему Ногинску или тогда к Богородску, правильно?
Да. Ежегодно они заготавливали огромное количество лосиных кож, шили для армии разнообразную амуницию. И вот можно сказать, что вся российская армия петровского времени, если в ней у каждого солдата было что-то сделано из лосиной кожи, то сделано это было именно здесь. Располагалась эта слобода рядом с рекой Клязьмой, там, где впадает в Клязьму речка Воря. И постепенно слобода соединилась с соседним селом. Тут было село Никольское. Получилась вот Петровская подгородная слобода. Эта слобода активно занималась заготовкой и изготовлением шкур. В общем, было тут такое мощное производство. В дальнейшем в окрестностях стали появляться фабрики текстильные, многочисленные. Места здесь очень связаны с текстилем. Так себе земля, не очень плодородная, поэтому многие местные жители на дому или на фабриках работали с тканью. Здесь появились многочисленные фабрики, например, фабрика Василия Шишова и Александра Белова. Соответственно, рабочие этих фабрик селились в подгородной слободе, и постепенно фабрики превратились в советский гигант промышленности, Монинский комвольный ордена Ленина комбинат. И на этом комбинате работало до 10 тысяч человек. Вроде бы из того, что я рассказываю, складывается такая вот история такого подмосковного промышленного городка, в котором, скорее всего, не будет никаких интересных достопримечательностей.
Но это не так.
Да. Дело в том, что здесь есть две замечательные церкви. Например, Никольский храм, построенный в начале 19 века, в 1820-х годах, по проекту архитектора Овчинникова. Находится этот храм в центре Лосино-Петровского, рядом с Никольским парком. Построен он, как я уже говорил, в 1820-х годах. История была такая: в Петровской подгородной слободе не было своего храма, и рабочие должны были ходить в соседние села. Им это было достаточно тягостно. И вот они писали прошение императору Александру I, и тот дал добро на строительство. В 1822 году была построена церковь. Построена она в духе классицизма, очень такая интересная, желтого цвета, с круглой ротондой, с высокой колокольней. Обратим внимание, на колокольне есть часовой механизм. И тут интересная история. Колокольня моложе, чем храм. Она была перестроена в 1840-х годах, потому что для храма был приобретен большой 400-пудовый колокол, поэтому построили новое здание колокольни, и сверху на этом здании закрепили часы. Интересно, что в 1896 году, после очередного поновления храма, его освящал сам Иоанн Кронштадтский. Жители Слободы как-то, вот, не знаю, как упросили Иоанна Кронштадтского приехать к ним и поучаствовать в великом освящении. И храм, что важно, никогда не закрывался. В советское время всегда был открыт. Это тоже такая... Мы каждый раз, вот я говорю, это такая редкость. На самом деле таких случаев достаточно много, но каждый из них – это история чуда, как тот или иной храм не закрывался. Причем интересно, что мало того, что он никогда не закрывался, так он еще и в советское же время, 60-х годов, был поставлен на государственную охрану как памятник истории и культуры, что тоже заслуживает отдельного внимания. Но здесь есть еще один храм, очень интересный храм – «Всех скорбящих радость» в Тимонине. А сейчас это в черте города Лосино-Петровский, а раньше было отдельное село Тимонино, принадлежавшее помещице Валуевой. И вот в то же самое время, когда строился Никольский храм, здесь в Тимонине был построен храм Скорбященский. Тоже такой очень интересный, в духе ампира, очень интересной формы, такой кубик и сверху ротонда. А чем интересен храм? Вот когда на него смотришь, кажется, такая вот он, такая незавершенность. В чем дело? А дело в том, что мы сейчас видим 1/3 от изначального храмового комплекса. Дело в том, что здесь был прям вот то, что мы называем, когда говорим про север, тройник. То есть в одной большой церковной ограде, где был и погост, и дом причта, была еще зимняя небольшая деревянная церковь Никольская, которая известна вообще с 17 века. И была колокольня. К сожалению, в советское время деревянную церковь Никольскую разобрали на дрова. Колокольню.
Я вот думаю иногда, что деревянные церкви, многие, ну, конечно, от общего их числа, наверное, уж не так много, потому что львиную долю до революции снесли, ну, потому что были каменные рядом, те обветшали, но все-таки жалко, что немалую часть деревянных храмов сломали в 30-е годы, а они были древними.
Да. После революции церковь Никольскую разобрали, колокольню разобрали, кладбище разровняли и уничтожили, но Скорбященская церковь продолжала действовать до самой... Вот, знаешь, вот как вот есть у детей такие возрасты, вот в этом возрасте дети болеют, в этом болеют. Вот в истории храма в 20 веке можно прям четко сказать, вот, наверное, его закрыли в конце 20-х. Нет, не закрыли. Наверное, закрыли в 30-е. Нет, не закрыли. Вот последний опасный момент в истории подмосковной церкви, любой церкви на территории РСФСР, это 60-е годы.
Ну, Хрущевская антирелигиозная кампания. Вот, немало храмов.
Даже к тому же действовавших и хорошо сохранившихся тогда пострадали. Вот в 62-м году Скорбященскую церковь закрыли, сделали там склад, там был спортзал и так далее, и так до 92-го года. 30 лет храм был закрыт, с 92-го года его начали реставрировать. Сначала он был приписан к Никольской церкви, потом его сделали отдельным приходом, и вот сейчас он действует, его можно посетить.
Спасибо большое. Побывали мы в Лосино-Петровском с Михаилом Хрущевым, историком, краеведом. И вы путешествуйте вместе с нами. Любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
До свидания.
Поездки по Подмосковью.